Итак, друзья, у нас сегодня 23 января 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции открытого йога-университета. Вся информация о наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня нам предстоит начать новый цикл лекций йоги-триады, который посвящен йоге влюбленности. Предполагается, что все вы так или иначе уже ознакомились с материалами, которые прозвучали на семинаре по йоге влюбленности, и хоть какое-то приблизительное представление о том, что это за йога, уже имеете. И теперь в течение этих наших нескольких лекций мы посмотрим на эту же йогу с несколько других ракурсов, с несколько, может быть, других точек зрения, дабы сложилось такое стереоскопическое представление о этой йоге, хотя бы какие-то первые положения о этой йоге. Итак, нас ждет йога влюбленности. Начнем мы, как всегда, от самого простого к самому сложному. Каждый из вас сегодня утром проснулся в хорошем настроении, в плохом настроении, в хорошем самочувствии, в плохом. Сделал какие-то дела, которые он должен был сделать, и пришел на эту лекцию. А перед этим, перед сегодняшним днем, у вас была полная героических подвигов и трудовых свершений неделя. А перед этим, в общем-то, вся ваша предыдущая жизнь. И иногда возникает такой вопрос, совершенно философский. Собственно говоря, а для чего все это? Для чего? Для чего я родился на этом свете? Для чего мне надо ходить на работу? Почему мне надо ложиться спать, а утром просыпаться? Почему я к каким-то целям стремлюсь, а какие-то вещи меня пугают, и я, наоборот, стараюсь их избегать? Более того, жизнь у каждого из нас может складываться по-разному. У кого-то это череда свершений и удач, то есть дорога усыпана листиками роз, например, как у меня. А у кого-то, может быть, это, так сказать, каждодневное преодоление страданий и мучений, и непониманий, и столкновения с тем, что вам глубоко отрицательно, с какими-то множеством факторов, раздражающих вас, пугающих вас, вызывающих у вас отвращение, усталость, апатию, нежелание, значит, смотреть на весь свет белый. То есть самая разная может быть предыстория всей вашей жизни. Может быть смена одних каких-то таких настроений другими настроениями, когда у вас есть ощущение от того, что жизнь хороша и жить хочется. Потом по прошествию времени каких-то других самочувствий, что все очень плохо и не видно выхода из сложившейся ситуации, и, так сказать, перспектива на ближайшее будущее говорит о том, что ничего не изменится в лучшую сторону, дай бог не изменилось в худшую. Потом опять вдруг неожиданно откуда-то начинают, так сказать, лучи надежды озарять наш путь и внушая нам какой-то оптимизм и радость. То есть у всех это может быть абсолютно по-разному. Безусловно, человек, который стал на путь йоги, на путь самопознания и занимаясь разными видами и разделами йоги, отмечает для себя, что количество страданий сокращается, что какое-то духовное, душевное, физическое самочувствие увеличивается, приходит какая-то ясность сознания, и жизнь изменяется к лучшему. Но, опять же, то есть это в рамках того, насколько вы позанимались. Позанимались хорошо, значит, идет волна вслед за этим каких-то положительных эмоций, ощущений. Не позанимались, опять, значит, вас ваша ленность захватила, тупость, значит, и глупость. Опять вас в болото серой жизни закрутило. И, конечно же, возникает вопрос, ну ладно, хорошо, а для чего все это? Для каких целей? Почему все это именно так? Почему я выхожу на улицу и вижу грязные дороги, небритых, значит, людей, от которых разит перегаром, ругающихся матом, на которых и смотреть не хочется, да? Почему все не сделано так, как я бы хотел видеть? Почему эта серость, грязь, убогость, забитость, паскудность отношений между людьми? Кто это сделал? Для чего это сделал? Для каких целей? Сложные вопросы, ответить на которые еще более сложнее, чем их задать. Наконец, совершенно такие, может быть, фатальные в нашей жизни эпизоды, очень мрачные, связанные с болезнями, смертями. Сейчас телевизор как ни включишь, то один умер, то другой умер, то третий умер. Какая-то похоронная непрерывная процессия, знаете. То есть смотришь новости, там автомобиль сорвался с пассажирами, здесь цунами, там пожар, тут наводнение, там, значит, маньяк-убийца. И все это идет в заглавках новостей и создается впечатление, что вообще все отрицательно. Ну а уж тем более, не дай бог, когда это касается нас непосредственно, значит, когда мы сами сталкиваемся с таким понятием, как смерть, совсем становится как-то не по себе и страшно. И вот этот страх, помноженный еще и непонимание происходящего, делает вообще все очень печально. Мало того, что мы не понимаем, так вот еще такой кнут в виде смерти и болезни преследует нас на каждом шагу, и мы не знаем, в какую секунду может подкрасться к нам какая-нибудь неприятность. И внутри вырабатывается некий такой нервоз и психоз в ожидании того, что ну, сегодня тебе повезло, ушел живым, но завтра что будет? Тем более, если мы смотреть начинаем средства массовой информации, то невольно возникает такое, знаете, интуитивное ощущение теории вероятности. Что вот он снаряд упал сзади, вот он упал спереди, значит, третий снаряд уже где-то на подлете в меня. В общем, все это начинает представляться в очень мрачном свете. Чем больше мы развиваем свой интеллект, тем более четче мы начинаем понимать мрачную сторону жизни, пугающую. Человек, который не изучал, скажем, там, биологию, не знает, что вокруг нас полным-полно маленьких болезнетворных микробов, которые спят и видят, как бы, значит, нам очередную пакость сделать, размножиться в виде чумы, холеры. Те, кто из вас начинает изучать медицину и сталкивается с огромным количеством потенциально возможных болезней, с ужасом думает, ведь каждая из этих болезней может возникнуть и внутри его собственного организма, и приходит некое удивление, значит, у медиков вообще о том, как мы еще вообще все живы. Я напоминаю вам высказывание Марка Твена, по-моему, да, когда он начал читать справочник о болезнях, он нашел решительно все у себя болезни, кроме, по-моему, предродовой горячки. Да, вот я вот сейчас не помню дословно. Значит, ну не суть важна, не суть важна эти замечания, важно общее эмоциональное отношение. Как только вы начинаете изучать там какие-то моменты, связанные с ведением бизнеса, Вот вы решили свое дельце открыть, маленький свечной заводик. Помните, как у Ильфа и Петрова открыли? Но до вас доходят слухи о каком-нибудь там вселенском экономическом кризисе, а вы еще не отдали свои там кредиты, долги. И вот ваша жизнь опять превращается в ужас ожидания удара. То есть знание, помните, как сказано в классическом выражении, приумножает скорбь. Чем больше мы начинаем узнавать, как устроен весь этот мир с позиции нашего здравого смысла, науки, разума, в конце концов даже опыта, тем меньше у нас оснований пребывать в таком поросячьем счастье. И тем меньше у нас поводов для радужного прогнозирования своей жизни. Чем больше мы вовлекаемся, значит, в статистику, чем больше мы вовлекаемся в те или иные какие-то моменты, связанные с жизнью тех или иных других людей, тем больше мы видим, что все равно все приходит к старости, болезням и смерти. И фактически все люди в этом отношении делятся на три большие категории. Первая категория – это люди, у которых не очень сильно развит разум, точнее масса инстинктов и инстинктивного проживания жизни, заставляет их просто не задумываться о грядущих каких-то событиях. Такой человек где-то, с одной стороны, знает, что средняя продолжительность жизни, скажем, в нашей стране составляет что-то чуть меньше 60 лет для мужчин, а сам он мужчина, но начинает строить планы на ближайшие 200 лет. Почему? Потому что часть его разума хоть и понимает эту статистику, но не относит ее на себя. То есть это кто-то другой будет жить в районе 60 лет. А сам этот, значит, джентльмен считает, что он бессмертен. И надо сказать, такой человек живет не задумываясь, не особо отягощая себя гамлетовскими вопросами быть или не быть. До тех пор, пока действительно не доживает до своего возраста среднестатистического, чуть больше или чуть меньше, все в зависимости от того, сколько спиртного он пил, сколько он курил и какую еду ел, и вообще от массы других факторов, значит, и он отправляется вместе за всеми среднестатистическими представителями рода людского, мужского пола. Следующая категория людей, у которых разум уже начинает развиваться и на достаточно большом уровне. И вот они так же, как и первая категория, прекрасно понимают, что их ждет. Но в отличие от первой категории, жизнь их более несчастна. Если первая категория еще находится в состоянии такого, знаете, действительно щенячьего восторга от жизни протекающей, и хоть с одной стороны и понимает, что есть болезни, смерть, разочарование, неудачи, но вот эта привычка не обращать на это внимания и не задуматься делает на самом деле их жизнь более счастливой. Вот вторая категория, у которых разум более развит, уже не могут так сбрасывать со счетов все эти факторы отрицательные. И как это ни странно, у этой второй категории людей жизнь более мрачная. Чем больше они узнают, тем больше появляется оснований для беспокойства. Вот тут как раз мы имеем все многочисленные сценарии, как гамлетовские, начиная, значит, вот от произведений Шекспира и заканчивая сценарием Будды Гаутамы. Если вы помните, он тоже был достаточно неглупый человек уже в самой ранней юности. Ему стоило увидеть только лишь в одном единственном случае больного человека, значит, человека умершего и человека старшего, старого, как этого уже ему хватило для того, чтобы были отравлены все его представления о своей радостной жизни. То есть это говорило о том, что даже в самой ранней юности интеллект Будды был чрезвычайно сильно развит. И по одному лишь примеру он сделал вывод о том, что ждет каждого остального человека, в том числе его самого. Та же самая ситуация у многочисленных других адептов тех или иных религиозных или философских учениях. Они с очень четкой для себя однозначной логикой видят все страдания этого мира, и поэтому, дабы как бы приучить себя к этим страданиям мира, уходят во всякого рода монастыри, проводят свое время в благочестивых размышлениях о том, что все бренно, все развалится. Если кто-то родился, значит он и умрет. То есть развитие интеллекта, собственно говоря, только лишь действительно заставляет человека испытывать больше страданий. И, наконец, есть третья категория людей, если так разделять всех людей на эти три категории. Как ни странно, у этой третьей категории людей также великолепно развит разум, как у второй категории. И они прекрасно понимают все, что, значит, говорит нам статистика, средства массовой информации или выводы в отношении наблюдаемых фактов. Но с другой стороны, они пребывают в абсолютно незамутненной радости и счастье бытия, что до известной степени, как говорится, делает их схожими с первой категорией людей, но только лишь первая категория людей радовалась по причине, в общем-то, еще своего не очень далекого ухода от состояния животного в плане осмысления цели и способа жизни. А у этой третьей категории, наоборот, все очень четко, все очень прекрасно. Из этой категории люди знают, чего они хотят, куда они стремятся, какие опасности были, есть и будут. То есть интеллект у них также блестящий, блистательно развит, но при всем при том, вот этот позитивизм и эта радость жизни в них сквозит настолько сильно, что они буквально светятся ей, когда с ними сталкиваешься. И вот возникает вопрос, а что же эта третья категория такого знает, чего не знают первые две категории? Ведь с формальной точки зрения знания, какое бы оно ни было написано в книгах, его ведь может прочитать любой человек. Да, первая категория людей еще недостаточно умна, чтобы до конца осмыслить это знание, и поэтому она веселится. Вторая категория уже достаточно умна, значит, чтобы понимать все, но почему-то это не приводит ее в состояние, так сказать, третьей категории людей, которые, зная и понимая все, при этом остаются вот в этом состоянии радости и счастья. То есть у этой третьей категории людей есть некая черта, отличающая их. Причем как бы они пытаются где-то, они ничего не скрывают. Все, что известно им, они так или иначе рассказывают всем другим. Но вот почему-то все эти первые, предыдущие эти две категории то ли не воспринимают, то ли не понимают, что им хочет сказать эта третья категория. То есть эта третья категория обладает неким другим, если угодно, знанием, если угодно, видением или если угодно каким-то стилем жизни, которая с одной стороны прозрачна на ладонях, но все равно непонятна. И теперь мы возвращаемся к, собственно, теме наших лекций «Йога влюбленности». Так вот, что же знает эта третья категория людей, чего не знают первые две? И с позиции йоги триады, позиции йоги влюбленности, эта третья категория обладает неким знанием, с позиции которого даже самый ужасный сценарий развития жизни, самый ужасный пессимистический прогноз вовсе не выглядит ужасным и пессимистичным. То есть существует некое сверхзнание. Но в то же самое время это не обычное знание, к которому мы привыкли, которое можно написать в книжке, прочитать и усвоить, а некое высшее знание, некое сверхлогичное знание, которое невозможно выразить в словах или по-другому. Если пытаться выразить его в словах, то останутся всего лишь слова, и первые две категории людей так и не поймут то, что как бы пропитывает эти слова. Почему? Потому что это не просто знание, это еще как бы состояние, это еще как бы видение. На санскрите очень интересно, есть такое слово «видья». Очень созвучное слово «видение». Вот в одном из некоторых узких переводов его можно также перевести как «знание». И получается следующим образом, что обладают они этим. Более того, это третья категория людей. В отличие от первых двух, могут получать все оставшиеся знания, которые только были, есть и будут, или которыми располагает первая или вторая категория людей. То есть первая категория людей больше идут на ощупь, как животное. Оно больше делает всяческие эксперименты с жизнью. Посмотрите на собаку или на кошку. Вот куда-то собака бежит. Вы думаете, она знает, куда бежит? С таким умным видом. Она бежит, как если бы точно знала, куда она бежит, да? Ничего подобного она не знает. Она делает хорошую мину при плохой игре. Она исследует мир. И получается, что таким образом мир исследуется как бы опытным путем. Так вот, это третья категория людей, хотя и не бежит с таким умным видом, как собака, но тем не менее обладает полностью всем тем знанием, которое можно таким опытным путем получить. Ну, действительно, собака там побежала, побегала, увидела помойку, нашла косточку и рада. То есть и выработалось некое знание, приобретаемое опытом, что если бегать вокруг помойки, то рано или поздно возникнет косточка, вкуснейшая. А вот третьей категории людей не надо бегать вокруг помойки, чтобы знать то же самое. Наконец, вторая категория людей, это больше такие аналитики, в плохом смысле слова умники, и все их умничание приводит только к тому, что физиономия у них все больше и больше вытягивается, голос их становится еле слышным, полным, значит, сарказма, полным цинизма, лишенным сил, то есть такой пессимизм ходячий. Такие люди достаточно хорошо владеют своим разумом и могут теоретически обосновывать те или иные философские положения, которые, как правило, сводятся всего лишь к одной вещи, что сейчас плохо, а будет еще хуже. То есть вот у людей, так сказать, такой второй категории самая любимая тема, что все к тому идет, что завтра вообще все умрем. Так вот, эта третья группа людей также прекрасно, как и вторая группа людей, может оперировать всеми этими умностями и также получать все выводы, которые делает вторая категория людей о том, что вокруг кишат, значит, микробусы опасные, да, что очередной там свиной, птичий, ослиный грипп возникнет на пространствах обитание человека и выкосит всех, как средневековая чума, но в отличие от второй группы людей не делает столь радикальных и пессимистичных выводов. Почему? Потому что обладает еще чем-то. И как бы обладая теми же самыми способностями аналитическими, в эмоциональном плане не склонна эта третья группа приходить к пессимизму, как вторая. Опять же, если вторая группа людей действительно тратит дни и ночи для того, чтобы ответить на эти гамлетовские вопросы, быть или не быть, и постепенно еще раз приходит к все более мрачным развитиям событий, причем выведенным логически, то третья группа людей не мучается такое количество дней, а сразу приходит к тем же самым выводам, но только интерпретируют их не в сторону отрицания, а в сторону положительного сценария развития событий. То есть эта третья группа людей обладает неким знанием, знанием чего, друзья, приобретаются все остальные знания, будь то знания чувственные или будь то знания интеллектуальные, полученные с помощью опыта или полученные с помощью размышления. То есть они обладают этим сверхзнанием, из которого, как из семечки вырастает дерево, да, так вот точно так же, обладая этим сверхзнанием, вы можете получить любое знание, которое было, есть или будет на этой земле или вообще во всей вселенной. Так говорит йога вообще. А вот тут маленькая такая особенность. А чем же отличается йога влюбленности? А йога влюбленности добавляет при этом, что это высшее знание, когда человек им обладает, ничем не отличается от состояния высшей влюбленности. То есть можно смело поставить знак равенства между обладанием высшего состояния влюбленности и высшим невербальным знанием, знанием чего получаются все знания вообще. То есть в потенциальном виде, в сжатом, в спрятанном виде, в этом знании состояния высшей влюбленности содержится вообще все во Вселенной, что есть вообще во Вселенной. Но здесь я сразу, забегая много вперед, у нас будут другие лекции, хочу предупредить вас. Я очень часто встречаю экзальтированных молодых людей или девушек, которые примерно по 2-3 раза на год приходят и говорят: «Ой, я влюбился, моя влюбленность, значит, самая высочайшая» и так далее и тому подобное. Опять же, напомню, классика Станиславского: «Не верю». Обычно, если человек очень сильно влюбился, он не склонен трезвонить об этом на каждом углу. Потому что это чувство настолько его захватывает, что он, знаете, как влюбленный, может либо что-то бессвязное лепетать, либо в стихах что-то такое, знаете, пространное творить. Так вот, есть серьезное склеивание понятий и отсутствие терминологии, что же называть этой высочайшей влюбленностью и как ее отличить от того, что мы в обиходе называем влюбленностью, и то, что мы, так сказать, встречаем очень часто в повседневной жизни. Но об этом мы поговорим потом. Но вернемся. Итак, есть некое знание, знанием чего приобретаются все знания, и йога влюбленности, высочайшая йога в традиции школы йоги Ананда с вами, или одна из йог так называемой триады, заявляет, что осознание или пребывание в этом состоянии высочайшей влюбленности эквивалентно обладанию этого высшего сверхзнания. И, казалось бы, радоваться за эту третью группу людей и переживать по поводу первой, второй группы людей. Но все в этой вселенной взаимосвязано. И не бывает такого, чтобы человек сразу же достиг третьей, попал в эту третью группу людей, не пройдя первые две. То есть прежде чем обладать этим высочайшим знанием, мы с вами, друзья, как учит йога влюбленности, собственно говоря, как и вообще вся йога, проживаем массу рождений и смерти, проживаем жизнь между этими рождениями, этими смертями, эволюционируем и вот так последовательно продвигаемся. Сперва в качестве представителя одной из групп людей, затем со временем попадаем во вторую группу людей и только лишь потом попадаем в эту третью группу людей. То есть есть некая духовная эволюция. И Никто не попадает в эту третью группу людей, не пройдя первые две группы людей. И вот теперь маленькое такое отступление в сторону. Сейчас очень популярна на Востоке, как и на Западе, тема богатства, счастья, веселья, наслаждения. С Востока проникают многочисленные гимны, мантры, янтры, ритуалы, практики. Как бы стать богатым, счастливым? Становятся популярны, значит, особые мантры по привлечению богатства, силы, счастья. И все наперебой их разучивают, практикуют с утра до ночи. С Востока к нам приходят такие некие образы олицетворения богатства и радости и счастья, скажем, богиня Шри, если мы рассматриваем, скажем, Индию, очень популярная богиня, дарующая изобилие, избыток. И понятно, что все хотят быть здоровыми и богатыми, да, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. И все, конечно же, начинают интересоваться этими темами. Как бы урвать мантру богини Шри, какую-нибудь шестнадцатиричную, с тайным шестнадцатым слогом, или янтру, один вид которой, значит, набивает ваши без того тугие кошельки дополнительными зелеными банкнотами. Или какую-нибудь пуджу совершить на индийский манер с песнопением, таким, знаете, протяжным, по сравнению с которым мартовские весенние коты просто отдыхают. Да? То есть все хотят как бы всего и сразу на халяву, не вникая в подробности. Но все почему-то забывают такой факт, что в той же самой Индии, среди людей, которые действительно хоть что-то понимают в этих мантрах, янтрах, связанных с благополучием, богатством, есть такая маленькая-маленькая подробность, что согласно индийской мифологии, у богини Шри Лакшми, Лакшми, это образ богини Лакшми, была старшая сестра. Я не буду передавать эти мифологические подробности того, как она выглядела или что она из себя представляла. Но вы можете составить себе следующее представление. Представьте все, что только может быть плохого в женщине. Вот. Перемножьте это еще все на достаточно мрачный вид. Есть обратная сторона процветания. Это страдание. Так вот, прежде чем по индийской, что называется, традиции возносить хвалу младшей сестре, надо всегда поклониться старшей сестре. Иначе старшая сестра останется недовольна и будет чинить препятствия вам, значит, в овладении всем богатством, счастьем и радости мира. Это такая очень красивая легенда. Рекомендую читать вам время от времени мифы Древней Индии и другие такие познавательные произведения. Знаете, сказка ложь давней, намек добрым моловцам урок. Но смысл чрезвычайно прозрачный. Пока вы в полном подробности свете не увидите всю отрицательную сторону нашего мира, до вас не дойдет понимание всего прекрасного, что может дать этот мир. До тех пор, пока вы не научитесь понимать страдания других, несчастья других, И причины этих страданий или несчастья, мы помним аксиоматику йоги, все равно сводится к неведению. Вы не в состоянии воспользоваться богатством и радостью этого мира. Точнее, оно будет очень скоротечным и приносящим скорее разочарование, чем удовлетворение. Так вот все сделано, что для того, чтобы достичь радости, счастья, наслаждения, надо понимать других людей, которые находятся в горе, страдании и несчастье. И более того, что называется, не зачерстветь душой, а пользоваться всеми силами, дабы устранить эти горести, страдания и несчастья. В противном случае ваше счастье от обладания деньгами, властью, успехами будет очень-очень коротким и на самом деле не приносящим вам истинного удовлетворения. Почему? Потому что всегда за спиной будет эта костлявая рука смерти. Эти массы ужасов, которые нам демонстрирует мир. И если вы не понимаете суть, как бы, мрачной стороны мира, что это и для чего это есть, вы не будете в состоянии насладиться и истинной стороной мира, собственно говоря, а для чего весь этот мир был создан. Вот такая действительно мертвая вода, которую надо сперва испить, прежде чем пить из источника бессмертия. Поэтому, друзья, прежде чем безумно покупать первые попавшиеся янтры, ритуалы делать, значит, для обогащения личного с применением тех или иных индийских песнопений, пудж, там, и прочих ритуалов, вы, вообще говоря, поинтересуйтесь, что вы делаете, да? Еще раз, согласно, опять же, той же индийской традиции, если ты слишком много внимания уделяешь младшей сестре, а старшая сестра недовольна, то не будет тебе успеха. В отношении же, как говорится, этого мифа, там было несколько еще все более интересно. Младшая сестра решила выйти замуж, а до тех пор, пока старшая не вышла замуж, согласно индийским канонам, да и младшая не имеет права. Так вот, пришлось и старшую жену сперва куда-то, старшую сестру, значит, я, наверное, перепутал не жена, сестра. Значит, старшая сестра должна сперва быть пристроена, а потом только младшая. Поэтому вот эти все многочисленные книжки, которые сейчас издают, как разбогатеть с помощью мантры янтр за 5 минут, или йога обогащения для тех, кто занят, или там, как бы, медитации, да, обогащающие медитации для бизнесменов, где так или иначе будут вырванные куски из тех трактатов, других, из каких-то тантр, из каких-то, знаете, какие-то древние заклинания, песнопения, то прежде чем ими пользоваться, вообще говоря, подумайте, а что вы, собственно говоря, делаете? Вы понимаете вообще, что вы делаете? Или не понимаете? Но вернемся мы, это не наша задача. Мы здесь все собрались, люди уже, которые находимся в этой третьей группе, так сказать, прошедших уже все страдания, несчастья, проживя массу жизней во второй этой группе. Также мы с вами уже не находимся в первой группе людей, у которых еще есть такие, как говорится, отпечатки поведения животного. Мы уже с вами находимся в третьей все. Поэтому с этой позиции третьей и будем все остальное рассматривать. Итак, согласно йоге влюбленности, если вы пребываете в состоянии высшей влюбленности, то вы уже и обладаете тем знанием, знанием чего приобретается все знания вообще. Или другими словами, вы уже как бы пребываете в высшем состоянии йоги. По сути дела, если вы в нем пребываете, все остальные йоги вам больше не нужны. Для того, чтобы сделать что-то, нужны какие-то инструменты. Но как только вы выполнили работу, инструменты отпадают. Они не нужны больше. И вот в этом самом очень интересном определении мы видим, согласно аксиоматическому подходу йоги, типичный быстрый метод, когда цель и средство достижения цели сливается. Исчезает фактор времени. То есть йога влюбленности не просто быстрый метод, а очень быстрый метод. Вот знаете, градация йоги. Есть йога классическая. Мы помним. Есть так называемые быстрые методы йоги. А среди этих быстрых методов йоги есть сверхбыстрый метод йоги. И этот сверхбыстрый метод называется йога влюбленности. Или по-другому, если вы находитесь в состоянии влюбленности очень короткое количество времени, но это не псевдовлюбленность, о которой сейчас трезвонит каждый, значит, второй на улице, а именно высшее состояние влюбленности, то вам достаточно всего немного провести в этом состоянии, как все остальные йоги вам будут больше просто не нужны. Обычную классическую йогу можно сравнить с неспешным шагом. Вот идет человек, неспешно преодолевая какой-то путь. Быстрые методы можно сравнить быстрым гоночным автомобилем или с самолетом. А вот этот сверхбыстрый метод или йога влюбленности, находясь в состоянии влюбленности, его даже не знаю, с чем сравнить. Знаете, есть взрывчатые вещества, ВВ. То есть достаточно его взорвать, и скорость распространения взрыва очень большая. Там что-то порядка там 3-8 километров в секунду. Ну уж не буду там аналогии из физики приводить, где считается, что самая большая скорость, наблюдаемая в нашей Вселенной, это скорость света. 300 тысяч километров в секунду. Неважно. Важно другое, что как бы здесь все идет как бы мгновенно. Мгновенная трансформация. Как озарение, как вспышка света, как состояние, когда все становится ясно. Итак, обладая, находясь в этом состоянии высшей влюбленности, юноша или девушка, йог или йогиня, обладает тем знанием, знанием чего, приобретаются все остальные знания. Ну хорошо, это такая сухая формулировка, а что же они при этом чувствуют? Друзья, в состоянии этой высшей влюбленности человек чувствует высочайшую радость, счастье, которую только мы можем себе представить, но на самом деле их состояние еще выше. Для этого состояния нет слов. И действительно, взгляните на маломальски влюбленного по-настоящему человека. На вопрос, а что же он чувствует, он в лучшем случае начинает что-то в стихах говорить. В худшем случае начинает что-то нечленораздельное мычать. Моя девушка. То же самое и с девушкой, да, то есть почему язык прилипает к небу. Распирают эмоции, а вырваться не могут. И вопрос это не в том, что это невозможно выразить, а в том, что нет слов для того, чтобы это выразить. И вот совершенно волшебнейшим образом человек влюбленный, находящийся в юге влюбленности, видит наш мир совсем с другой стороны. Вот мы сегодня с чего начали нашу лекцию? Мы вспомнили, какова, значит, бывает печальная и серая наша жизнь, неинтересная. Мы вспомнили, что все то, что может, так сказать, нас расстроить и не порадовать. А вот у человека, находящегося в этом состоянии сверхвлюбленности, исчезает отрицательная сторона этой вселенной. Почему? Да потому что с позиции того, что он уже обладает этим состоянием или этим сверхзнанием, все становится благословенно. Какие бы страдания до этого человек не преодолевал, какие бы разочарования, какие бы, значит, мучения от неразрешимых вопросов, если все это привело его в состояние влюбленности, человек обычно, не обычно, а всегда благословляет весь свой путь. То есть, все, что его привело к этому, превращается в неотъемлемую часть пути. И, как правило, такой человек ни за какие, так сказать, посулы не откажется ни от одного своего предыдущего шага в жизни, раз он привел его к этому состоянию, будь это шаги хорошие или шаги глупые, но раз они привели его к этому состоянию, то все, миссия выполнена. Или цель вселенной выполнена. И дальше, как учит нас йога влюбленности, с таким человеком, который находится в состоянии этой высочайшей влюбленности очень ограниченное время, происходят какие-то непонятные вещи. Строго говоря, люди, пережившие их, эти состояния, куда-то исчезают. Они уходят из нашего мира. Не потому, что их кто-то выгоняет, или не потому, что где-то там есть что-то веселее, а просто как бы мир от них отваливается за ненадобностью. Почему? Да потому, что весь этот мир как раз и был создан, друзья, для того, чтобы подвести нас к этому состоянию влюбленности. Напоминаю вам из семинара, что это состояние называется третья стадия йоги влюбленности. Когда йоги и йогини выходят из нашего мира. Единственное, что они оставляют после себя, они оставляют после себя массу поэтических произведений, они оставляют после себя массу философских, возвышенных, чрезвычайно оптимистичных трактатов, они оставляют после себя массу упражнений, помогающего избавиться от того или иного вида заблуждения или того или иного вида тупости для людей. Или, говоря другими словами, все те йоги, друзья, которыми мы с вами пользуемся и которые приносят огромную пользу для нас и для всего прогрессивного человечества, такие йоги, как хатха-йога, крия-йога, мантра-йога, пранаяма-йога, янтра-йога, раджа-йога, джнана-йога и перечислять их можно столько, сколько есть проявлений человеческого тела. Так вот, все они, строго говоря, подарок тех людей, которые достиг третьей стадии йоги влюбленности и оставил для нас замещающие инструменты. То есть у каждого из нас есть загрязнение или недоработка на том или ином нашем теле или на том или ином уровне нашего самоосмысления. И вот под каждую из эту недоработку или загрязнение оставляется тот или иной вид йоги, дабы мы быстрее это преодолели и быстрее достигли этого состояния запредельного. И также вслед за ними реализовали или осуществили тот замысел, ради чего был создан весь этот мир. То есть, друзья, Когда мы с вами просыпаемся, и все вокруг плохо, все бессмысленно, или все происходит так, как нам не нравится, то это всего лишь наша интерпретация Вселенной от непонимания того, ради чего вся эта Вселенная была сотворена. Вся эта Вселенная была сотворена для того, чтобы мы достигли этого состояния влюбленности. Так учит йога влюбленности. А как только мы увлекаемся чем-то посторонним, не имеющим отношения к этой цели, то есть проявляем свою глупость, то как компенсация нашей глупости Вселенная тут же рефлексирует на это и предстает перед нами в таких формах, в таких обстоятельствах жизни, которые вызывают у нас такое отрицательное отношение. То есть как только мы уходим в сторону от этого королевского или, если угодно, запредельного пути в высшее, так Вселенная начинает нас где-то показывать, что мы идем не в то направление. И вот все наши несчастья, все наши беды, а иногда оплеухи в виде тех или иных столкновений со смертью, с болезнями, это компенсация Вселенной отсутствия в вас высшей влюбленности, а также вашего стремления к тому, чтобы достичь этого состояния высшей влюбленности. Так как вся эта Вселенная, согласно йоге влюбленности, была создана только лишь для одной цели. Чтобы вы пережили это состояние, как можно быстрее его достигнув. Если же вы здесь просто так живете, но не стремитесь к этому, и вообще вам наплевать на всю влюбленность, вы даже, может быть, не понимаете, что это такое, да? Некоторые есть такие люди, то, понятно, это перекос. Не ради этого сделана Вселенная. И дабы уравновесить ваш перекос отрицательный, Вселенная делает другой перекос, как бы в обстоятельствах вашей жизни и все, что вы видите снаружи, чтобы минус на минус дал плюс. Помните, это очень неочевидное правило в обычной математике, которое даже с позиции высшей математики очень тяжело объяснить, почему минус на минус плюс. То есть получается так, что вся Вселенная была создана для радости, счастья, она залита свершениями, светом запредельного, но мы не желаем это видеть. То есть мы настроились на негативный лад, а Вселенная, знаете, нас тут же окружила такой оболочкой, как бы, в виде отражения нашего этого негативного лада. То есть как бы закапсулировало нас, в нас же самих. То есть, ну, не хочешь видеть, не смотри, живи по тем правилам, которые сам себе придумал. Вы помните аксиоматику йоги? Никто не имеет права нам ничего навязывать. Даже состояние влюбленности. Высшее состояние, состояние высшей влюбленности. Если мы волеизъявляем, а вот не хочу, чтобы была эта высшая влюбленность, не нужна она мне, хочу заниматься чем-то другим, яму хочу копать или там что-нибудь там, прыгать, бегать или там ходить на работу хочу, чтобы мне не платили. Вот, да. Или, ну, понимаете, да, вот я конечно, говорю утрированно, да, мы, конечно же, как бы подразумеваем, что мы хотим другого, но на самом деле, где-то в глубине, еще не знаем, чего мы хотим по-настоящему, то Вселенная в зеркальном таком варианте говорит нам: хорошо, живи по тем законам, который сам для себя придумал. Ты не веришь в то, что есть высочайшая влюбленность, и не надо верить. Живи и верь, как говорится, живи по тем правилам, в которые веришь. Ага, ты веришь, что кругом должен быть криминал. Ага, ты веришь, что кругом должны быть эти самые, как это помню, в 90-х годах эти бритоголовые вот эти, с золотыми цепями. Сейчас-то их как-то все постепенились уже. Вот. Хорошо, будет тебе такой рай. Че придумаешь, то и получишь, да? И получается, что как бы Вселенная, она никого не насилует. Она дает нам высочайшую свободу. Свободу даже в нашем неведении. Ничего не навязывает. Но расплачиваться за это приходится тем, что мы начинаем жить по тем правилам, которые сами себе придумали. Вот. Да, так вот, мы как бы живем в этом коконе своих же собственных представлений о Вселенной. И до тех пор, пока мы от них не откажемся сами, никто не вправе нас от них заставлять отказываться. А вот дабы, что называется, от наших же собственного неведения нам, что называется, мир медом не казался, то мы видим эту отрицательную сторону этого мира. Как напоминание о том, что да, ты имеешь право жить так, как ты хочешь, но все, что ты видишь вокруг, грязь, ужас и так далее, и тому подобное, многочисленные смерти, это, по сути дела, отголоски тех правил игры, которые ты волеизъявил сделать для своей маленькой личной вселенной. Ты как бы сам для себя придумал эти правила, что есть эти факторы, ну теперь живи по ним. Таким образом, весь наш мир с позиции йоги влюбленности должен был очень быстро, красиво, воодушевляюще нас подвести к состоянию этой высочайшей влюбленности. Но мы по разным причинам волеизъявляем чего-то другое и как бы блокируем эту возможность. А так как навязывать нам никто ничего не будет, то мы и барахтаемся в том, что придумали себе сами. И получается так, что сперва мы как бы должны вдоволь наесться этого всего отрицательного, дабы волеизъявить жить в чем-то запредельно положительном. То есть первый шаг всегда и везде человек должен сделать сам. Никто никогда за него этот шаг делать не будет, так как это будет подмена его свободной воли. И вот человек, который, как мы уже говорили, долго и упорно живет вот в этой большой первой группе людей, глуповатой, потом со временем переходит в эту большую вторую группу людей, таких умников, но пессимистов, может так и оставаться то в первой, то и в этой второй группе так долго, как волеизъявит. То есть, другими словами, вечно. Обстоятельства жизни будут меняться, он будет делать что-то хорошее, получать хорошее, что-то плохое, будет получать плохое. Это называется круговорот кармы. Бег по кругу. И продолжаться он будет столько, сколько мы волеизъявляем, чтобы это было. Миллион жизней, пусть миллион. Миллиард жизней, пусть миллиард. Три жизни, пусть три жизни. А вот дальше начинается интересно. А если мы пришли к волеизъявлению чего-то другого, то, понимаете, ситуация, как говорит йога влюбленности, меняется. мы начинаем как бы выходить из этого круговорота или этой плоскости. И если мы волеизъявим, мы вообще выйдем из этого круговорота или из этой плоскости и попадем в эту третью группу людей, уже обладающих этим знанием. То есть фактор волеизъявления должен обязательно присутствовать. И вот на такой вопрос, а почему я должен волеизъявлять жить в этой вселенной прекрасной, где правит йога влюбленности? С формальной точки зрения, то есть если объяснять это обычным языком или обычными мыслями, ответ будет следующий. А не почему? Это просто волеизъявление. Не почему. Оно не опирается ни на логический вывод, не на вашу печальную предысторию. Это должно быть ниоткуда, точнее, со стороны высшего смысла, так сказать, проблески вашей истинной природы, которое не должно опираться ни на что внешне. То есть, вот мы все уже здесь находимся в третьей, безусловно, группе людей, да? Но если бы мы находились во второй группе или в первой группе и пришли послушать такую лекцию. И вот сидит умник и на все лада, значит, это здесь разглагольствует, как славненько влюбиться по уши, как это все чудесненько, не надо тебе ни на работу ходить, ни деньги, значит, загребать, ни с мрачными личностями общаться, да? Вот, и кое-кто бы мог бы выйти с этой лекции и решить, ну, молодец, мужик, убедил. С завтрашнего дня, в принципе, что терять, рискну. Но, понимаете, в чем это дело? Здесь принципиальный такой момент, что все эти лекции могут натолкнуть вас только лишь на глубинные размышления в отношении своей собственной жизни. Эти лекции до известной степени могут ускорить процесс самоосознания, чего вы хотите, чего вы не хотите, но они никак не могут быть основанием для вашего волеизъявления. Почему? Потому что это волеизъявление должно опираться ни на что. Оно должно прийти как если бы ниоткуда, как если бы вы про себя подумали, будучи таким магом-волшебником, и решили, хорошая идея, нравится, волеизъявляю, чтобы так было. Не потому, что это йога влюбленности, донесенная до нас людьми, уже прошедшими весь путь человечества. Мало ли кто чего прошел и куда ушел. Вы их видели? Я тоже не видел, вы можете сказать, да? Значит, как бы опереться на что-то внешнее не получится. Опереться получится только лишь на ваше волеизъявление. То есть вы как бы волеизъявите, да будет так. То есть идея понравилась, да будет так. Но не потому, что где-то высоко в горах в Тибете живут йоги, йогини, прошедшие весь путь человечества, и теперь я должен идти по их следам. Этот вариант не сработает. Почему? Это подмена вашей свободной воли чьей-то чужой. Ведь лекции можно самых разных начитать. Кто-то лекции, значит, как мы здесь пропагандируем здоровый образ жизни, йогу влюбленности, а кто-то может пропагандировать, значит, совсем другие критерии обретения счастья, что вот если ты сейчас встанешь и разобьешь голову об стену, да, то в следующей жизни ты попадешь в рай. Мало ли кто чего не придумает. И можно очень легко заблудиться в этих многочисленных теориях, философиях, не дай бог каких-то сектантско-религиозных каких-то там ответвлений. Все равно акцент, друзья, переносится на вас самих. А то, что вы слышите, это всего лишь подарок учителей и учительниц, которые просто работают по следующему принципу, ничего не навязывая, а объясняя, вот как было у них, чтобы вы сравнили, как есть у вас, на досуге сами поразмыслили, взвесили все за и против, и уже чисто, не опираясь ни на каких даже самых высочайших йогов или йогинь, будь то это хоть 5 раз Будда, или будь то это хоть сама богиня Шри во плоти, вы должны сами волей изъявить, стать на этот путь. Почему? Не почему. Просто так хочу, чтобы было. Все. Все же эти лекции, по сути дела, они как бы несколько помогают вам ускорить, осознать, значит, эти все процессы. В противном случае, ну, вам пришлось бы очень долго-долго, если бы вы гипотетически, как мы уже сказали, были к первой и второй группе людей относились, бродить по этим, значит, круговертям опыта, потом разочарований, вы будете волей изъявлять что-то одно, жить по этим правилам, потом другое по этим правилам, третье и так далее. То есть до тех пор, пока не волей изъявите жить так, собственно говоря, с позиции йоги влюбленности, ради чего и был создан этот мир. И вот тогда исчезнет как бы ваше неправильное представление о целях мира, и также мгновенно исчезнет обратная сторона в виде печали, трагедии, горя, несчастья. Иногда говорят, ну а как же смерть? Ладно, все можно преодолеть. Но тут мы касаемся очень странной темы в йоге влюбленности, которую, конечно, очень тяжело комментировать. Утверждается, что с помощью триады можно преодолеть то, что называется смерть. Причем не просто в таком, знаете, таком аллегорическом смысле, что вы умрете, потом вновь родитесь, а в буквально физическом смысле. То есть вы будете продлевать свое существование столько, сколько посчитаете нужным. Но, безусловно, это, опять же, как ссылка йоги триады возникает не раньше, чем мы приближаемся к третьей стадии йоги влюбленности. То есть иногда легче умереть и еще потом 5 раз родиться, чем вот в одной жизни так это быстро достичь этого бессмертия. Но, что особенно важно, друзья, при приближении к третьей стадии йоги влюбленности очень быстро идут все процессы йоговские, в том числе и процессы познания. И даже малейшие проблески переживания высшей влюбленности, как ни странно, заставляют вас не бояться смерти. Почему? Потому что если в вас возникл островок этого понимания и волеизъявления, как жить, то проживете вы одну жизнь или чередуй 100 миллионов жизней подряд, но если будет это счастье, понимание, для чего создан весь этот мир, все эти многочисленные рождения, это будут, знаете, как многосерийный сериал приключенческий, а не как наказание, значит, скитание из одного круга ада в другой круг ада. Поэтому йоги и йогини, я должен здесь сказать, так сказать, такую вещь, не особо стремились к физическому бессмертию. Даже обладая этими методами. Почему? Нам это, конечно, кажется несколько странным, но у нас несколько другие понятия о том, что хорошо, вернее, к чему надо стремиться, а к чему не надо стремиться. Вот, то есть преодолевается все. А аксиоматически только лишь потому, что вся темнота мира, все ужасное, все несостыковки, это всего лишь порождение или ответ Вселенной на ваше волеизъявление, жить в неведении. Жить в страдании. Неявное. Может быть, косвенное. Может быть, себе-то вы и желаете счастья, но как-то неправильно желаете. А так как все наши желания или волеизъявления имеют дурацкую тенденцию сбываться, то Вот так оно и получается. А если же мы не идем по этому направлению влюбленности, то все теряет смысл. Представьте, вы сидите в тюрьме. Вас посадили за какие-то там прегрешения. И, конечно же, можно искать лучшее место в камере. Или какую-нибудь там непыльный вид деятельности за колючей проволокой. Но это все равно, друзья, тюрьма. Если же даже вы в самом привилегированном месте там сидите, и вроде как для вас уже это и не тюрьма. Задача в том, чтобы выйти из этой тюрьмы. Так вот, тюрьму мы построили своими собственным неведением. А теперь пытаемся в этой тюрьме найти наиболее уютное место, не понимая, что все это тюрьма. И лучше тратить усилия и время не на то, чтобы лучше устроиться, а на то, чтобы вообще выйти из этой тюрьмы. Вот точно так же и в отношении йоги влюбленности. Что все остальные цели наши, которые мы можем себе ставить, они могут быть промежуточные и весьма достойные цели, необходимые для развития нашего интеллекта, осмысления и так далее и тому подобное. Но в конечном-то итоге это все промежуточные цели. И рано или поздно надо дойти до этой высочайшей цели. По-разному в разных йогах она называется. Еще раз, мы сегодня уже упомянули этот термин. Скажем, в йогах знания она называется обретением знания того, знанием чего приобретаются все знания. И как только человек, занимающийся йогой, в течение доли секунды переживает это высочайшее состояние, достаточное, чтобы попробовать вкус на вкус, что это такое, но еще недостаточное на то, чтобы полностью преодолеть все свое неведение и выйти в третью стадию йоги влюбленности, внутреннее отношение человека к жизни радикально меняется. Меняются приоритеты, меняются цели. Еще раз, для него отпадают многие факторы, нас пугающие. Почему? Потому что если есть осознание, что и для чего сделано, то даже такая перспектива смерти перестает пугать. Если ты понимаешь, куда все идет и к чему все приведет. Не говоря уже о каких-то наших мелких бытовых проблемах. Ну а все то, что наоборот так или иначе начинает вам напоминать о этом пережитом состоянии влюбленности, вызывает наоборот у вас волны эйфории. Чем больше вы начинаете осмыслять это состояние влюбленности, тем совершенно естественным образом вы начинаете погружаться в этот настоящий внутренний нарастающий экстаз. Можете себе представить, вы думаете об этой мысли, о высшей влюбленности, и с каждой секундой у вас экстаз нарастает, нарастает, нарастает. Знаете, у меня всегда такой образ. Понятно, что у древних йогов и йоги не было магнитофонов. А вот у нас сейчас есть магнитофоны. Иногда, когда берешь микрофон и подносишь его к динамику, и он начинает по нарастающей, значит, так, почему? Потому что микрофон ловит сигнал, усиливает его и выдает через динамик. Динамик чуть громче выдает сигнал, микрофон опять уже чуть громче получает этот сигнал, опять усиливает и на динамик. И так вот с каждым разом все громче, 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 громче. То есть это, как правило, кошмар для этих самых, для всяческих там телеведущих, или вот по радио иногда люди пытаются что-то ответить, а когда радио включено, вот он там по мобильному телефону отвечает на какой-то там вопрос, А тут и радио, и микрофон, и ничего не слышно. Все начинает звенеть и гудеть. Но это как бы вот эта вот закольцованность, то есть обратная связь, да? Как в кибернетике, как вот в этих научных кругах, все это автоматика, что система реагирует на изменения каких-то входных данных. По нарастающей, взрывообразно. Или другой пример, такая цепная реакция, когда что-то маленькое высвобождает энергию, эта небольшая энергия еще больше, значит, там как-то заставляет вещество или что-то взаимодействовать. То есть иногда вот ядерный взрыв показывают, деление урана. Все начинается весьма скромно. Там один несчастный нейтрончик попадает в атом, и он распадается, еще нейтроны. И так вот по нарастающей, такой лавинообразной. И потом иногда будете смотреть вот эту самую хронику, показывают там ядерный взрыв. Бабах! Значит, все это все разлетается. Так вот, то же состояние при размышлении об этой мысли высочайшей влюбленности. Вы думаете, и вас захватывает эта мысль. Вы еще думаете, вас еще захватывает настолько сильно, что вы выпадаете в самадхи, в экстаз. Более того, вы можете выпасть в такое сильное состояние, что вы забудете про свое тело, про свой разум, про свои органы чувств, про все на свете. И, скажем, в Индии это не редкость встретить там йога или йогиню, которая в состоянии самадхи. Пульс не действует, зрачки расширенные. Но они живые, они не умерли. Их просто захватила эта мысль по нарастающей. Вот знаете, мы обычно думаем о космосе. Если вы поедете на юг, посмотрите Млечный Путь. Красивый, у нас здесь полно огней, поэтому его не видно. И ты начинаешь думать о безбрежности космоса. И приходит чувство страха. Почему? Потому что разум пытается его объять, а границ нет. Приходится еще больше, еще больше. Ты понимаешь, что твои мозги не в состоянии это охватить. И ты понимаешь, что открылось, что называется, помните, бездна звезд полна, как у Ломоносова. А мозгов не хватает ее, значит, это самое, охватить. И приходит страх и наша попытка отстраниться от этой бездны. А вот в состоянии размышления о высочайшей этой влюбленности все как раз наоборот. Вы думаете, и вы чувствуете, как вы поглощаетесь, и поглощаться хочется, и нет страха, а есть экстаз. Есть желание еще сильнее в это поглотиться, понимаете, да? И так до бесконечности, совершенно фантастическое ощущение эйфории, радости, счастья, наслаждения, когда все становится мелким и не действует абсолютно. Ну, как следствие, понятно, что там до человека дотрагиваются, или что-то ему пытаются сказать, или говорят там, Джон, у тебя проблема. Какая проблема? Он в самадхи. Это у вас проблема, да, а у него уже нет проблем. Вот. Но не путать, знаете, с этими идиотами, которые накурятся какому-нибудь дури и тоже сидят никакие. Да, у тех есть проблемы. Да? А если вы в состоянии самадхи, то, конечно, уже нет. Да, так вот, это не проходит бесследно. Каждая секунда в таком эйфорическом как бы состоянии запредельном полностью перестраивает и устраняет все наши загрязнения, все наши недоделки. Почему? Потому что мы занимаемся тем, ради чего была создана эта вселенная. Понимаете, этот самоподдерживающийся процесс не потому, что вы делаете его с усилием воли. Некоторые считают, что вот надо себя заставить в самадхи выйти. Поначитались они книжек про йогов, которые, значит, ух, силой значит, себя заставляют. Нет, это очень хорошо иногда себя силой заставлять, но это упражнения, как бы, знаете, костыли, пока мы не умеем ходить, они крайне нужны. Если мы их не будем использовать, мы не дойдем до состояния влюбленности. Но когда мы только доходим до состояния влюбленности, отсутствует кнут и пряник, отсутствует понятие, что вот я сейчас должен достичь самадхи. Или вот сейчас я, как в той книжке, должен, значит, выпасть в это высочайшее состояние. Просто такой чушь даже в голову не приходит. Просто доходит естественность того, что происходит, захватывает колоссальнейшим образом, друзья. Все, что по отзыву, значит, вот древних трактатов человек переживал в своей жизни, взлеты карьерные там или богатство, власть, успех, все на свете становится тусклым, как тень, по сравнению с воспоминанием о том состоянии, которое человек пережил. И такой человек начинает в хорошем смысле слова быть как бы независимым от внешнего мира. Не то, что он перестает после выхода из этого состояния что-либо ощущать. Нет, он все чувствует. Или что-то не понимает. Нет, он очень вменяемо все прекрасно понимает. То есть просто по сравнению с этим внутренним эхом этого взрыва самадхи, все остальное такое мелкое, писклявое, серое, неинтересное, ну, если это, как говорится, кто-то призывает нас жить по такому принципу. И, как сказал, значит, великий святой, да, вся жизнь после этого становится бессмысленной, как солома, если за этим нет проблеска высшей влюбленности. То есть любое действие, вот вы там на работу ходите или там с кем-то общаетесь, если вы за этим чувствуете напоминание о том, что это приведет тебя или другого человека к этому состоянию влюбленности, это становится для вас интересным, будь то зарабатывание денег, открытие космических законов научных или там творение бессмертного произведения художественного, фильм вы новый снимете в Голливуде, да? Но если вы не будете чувствовать за этим возможность приблизиться самому или вспомнить для себя, или возможность других людей приблизиться к этому состоянию, это станет скучным, неинтересным, совершенно, ну, то есть вы, как говорится, ни за какие коврижки не заставите себя этим заниматься. Опять же, будь это зарабатывание миллиарда долларов, открытие высочайшего закона Вселенной или... Значит, создание бессмертного произведения в искусстве, или вы там, значит, в Голливуде очередной там блокбастер будете снимать. Если за этим нет высшего, все становится безжизненным и неинтересным. И это очень интересно в том плане, что йогов и йогинь очень тяжело на что-то подвигнуть. У них другие системы ценностей. Если они увидят в том или ином действии возможность, как говорится, изменить человечество к лучшему, чтобы все осознали, для чего это все происходит, они будут делать. А если нет, не заставить их. Абсолютно. Будет он себе один сидеть в пещере, там три зернышка в день есть, три капельки пить, и на работу не будет ходить, ничем заниматься не будет, если нет возможности все человечество вывести вот в это состояние. Но если он хоть на секундочку почувствует, что есть возможность донести то, что пережил он сам, такой йог или йогиня, я прошу прощения за сленг, носом землю копать будет, но сделает максимум от себя возможное. Вот по этой причине, друзья, есть такой некий косвенный признак, а переживал ли человек нечто высшее, некую высшую влюбленность или не переживал. Если, выйдя из этого состояния, он так и остался животным, значит, или умником, или лентяем. И если ты ему говоришь, что высшая влюбленность, а он сидит, значит, никак не это, не реагирует, значит, это что-то было у него другое. И по этой причине йоги и йогини, пережившие это состояние, отличаются крайней работоспособностью во всем в том, что касается помощи человечеству. Или наоборот, полнейшей индифферентностью ко всем другим целям, если в них не затрагивается возможность донести этого состояния высшего влюбленности до всех остальных. Понимаете, да? То есть, если он почувствовал, что может помочь, на месте сидеть не будет, будет делать. Если же нет, ты его и не уговоришь, и не заставишь. Вот. На сегодня мы завершаем эту первую лекцию из цикла «Йоги влюбленности».